Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Разрешите вопрос задать?
Разрешаю.
Вот в Евангелии от Матфея 5:28 читаем. Говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней все в своем. А вот у тибетских буддистов в их основной книге «Ламрим. Большое руководство» читаем «Распутство». Сближение с куртизанкой, нанятой другим, это распутство. А если он нанял сам, то кармы распутства нет. Сближение с чужой женой, думая, что это твоя жена, то кармы распутства нету. Если вы сближаетесь с женой другого, думая, что это жена другого, тогда есть. И причем в первичном буддизме, в книге «Так говорил Будда», страница 58, читаем, кто смотрит на женщину...
Извините, пожалуйста,
не прикасается
это, сам, к все, это может быть очень... Интересно, но все-таки хотелось бы от вас получить вопрос, потому что вы давеча обещали и даже спрашивали разрешение задать вопрос. Может быть, мы этот вопрос от вас и услышим?
Можно, пожалуйста?
Нет.
Лучше его покупать.
Нет. Я не разрешаю. Я разрешил только задать вопрос. А вы, воспользуясь разрешением, так сказать, искажаете суть и жанр передачи. Поэтому давайте так. Либо вы задаете вопрос, либо мы тогда перейдем к следующему звонку. Алло.
Да.
Вопрос у вас есть к нам?
Ну, вот как понимать, ламрим. Правильно?
Что именно понимать? В чем... Ну, вот в чем ваш вопрос?
Если сам нанял, то это... Если же тебе привел там друг, тогда это распутство. Пожалуйста,
вот, понимаете, вот мы идем по улице и видим объявление. Аптека. А потом, перейдя на другую сторону улицы, еще пройдя 100 шагов, видим объявление «рынок». Ну, как это понимать? Потому что вот... А мне нужно купить ботинки. И вот... Как тут понимать? Вы сравниваете тексты, которые разнесены и по времени, и по культуре, и по их духовному содержанию. Понимаете? Мы, христиане православные, веруем, что Евангелие – это есть истина в последней инстанции, которая есть Слово Божие. Книги буддистов при всем... почтении, которое можно оказывать авторам и самим текстам, интересоваться, они для христиан таковыми не являются. Поэтому ценность этого совершенно разная. И сравнивать это совершенно невозможно, понимаете? Существуют различные религии, и если мы будем сравнивать тексты, то и как-то считать их, судя вот из вашего вопроса, придавать им одну и ту же ценность. Мы совершенно никогда не купим ботинок. Мы будем ходить между рынком и аптекой, понимаете? Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, батюшка Дмитрий. Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, вот я... Вопрос два у меня вот таких. Первый вопрос по Евангелию. То, что вот там Господь Иисус Христос два раза как бы говорит про Иоанна Крестителя, что он якобы как есть Илья предо мной посланный, а второй раз говорит, что вот воспринимайте, что это Илья, и поступили с ним все равно как хотели. Не говорит ли это в пользу того, что вот оттуда посылают души, они воплощаются, вот просто в тела одеваются, как вот из глины там делают, лепят. И второй вопрос вот... Вот Искос, Кондак. Вот я вот русский человек, вот, ну, люблю Россию, родину свою. И мне хотелось бы, ну, чтобы хотя бы кусочек вот литургии или службы был, ну, на русском, чтобы легко ложилось на сердце. Ну, вот все-таки великий русский язык, и Пушкин, и Лермонтов, и все, ну, ведь будет ли какая-нибудь подвижка? Спасибо.
Надеюсь, что нет. Потому что... Понимаете, какое дело? Чтобы понимать текст литургии, для этого нужно выучить дюжину слов. И поэтому все давно, кто из вот, православных христиан в храм ходит, все прекрасно все понимают. Вот в субботу я крестил одного человека взрослого, 47 лет. Который говорит, что вот до этого я целиком никогда на службе не был. Только вот на службе этого крещения. И я читал все по-славянски, и он все понял. А сегодня, вчера на всеночной он был, а сегодня на литургии. И пришел в совершенно восторг, все им было понятно, хотя специально не учился. И потом самые главные слова, которые вообще чаще всего на литургии употребляются, многожды. «Господи, помилуй». Как это перевести? «Господин, помилуй». Ну, совершенно непонятно, зачем это нужно. Потом, если переводить богослужение на русский язык, ну, тогда давайте храмы переводить. Возьмем, вот, будут ломать какую-то хрущобу, мы ее выкупим и, так сказать, сделаем из нее храм. Так, зачем? Мы же даже новый храм стараемся строить в традиционном стиле, чтобы язык архитектуры был тот же, на котором церковь говорила в течение столетий. И язык иконы тоже сейчас, новые написанные иконы, пишутся, как правило, в стиле таком каноническом, который принят церковью. Там определенный символический язык. Понимаете, церковнославянский язык – это язык, на котором никто никогда не говорил. Это язык, специально созданный для церкви. Церковь им пользуется 1000 лет. Да, русский язык прекрасен и... Прекрасно, когда человек им умеет пользоваться, и, так сказать, его собственный словарь богат. Это все очень хорошо. Но церковнославянский, как вот один московский батюшка выразился, замечательно. Это тот язык, на котором не написано ни одной плохой книги. Понимаете? А современный язык и современная литература, она вообще сейчас наполнена сквернословием и еще разными такими непотребными вещами, что неизбежно будет вызывать ассоциативный ряд такой в уме человека. Поэтому в этом смысле церковнославянский – это язык чрезвычайно удобный для именно литургии. Вот язык такой сакральный. И никаких препятствий для того, чтобы его понимать, нет. Вот для того, чтобы заработать немножко денег, люди готовы учить и английский, и немецкий, и французский, и так далее. Так а что ж тут? Для того, чтобы достигнуть Царства Небесного, неужели дюжину слов, типа там «южика», еще каких-то, не выучить, чтобы начинать понимать славянский текст? В этом никакой нужды нет. Вот. И потом в этом есть еще и такая, ну, большая сложность, потому что переводчик должен быть уровня, как писатель, не меньше, чем автор этих строк. Поэтому тут таких людей тоже, так сказать, не больно-то много. Вот. Вот все те попытки, которые бывали, вот, например, под председательством митрополита Сергия Строгородского работала такая комиссия еще вот в конце 19 века и в начале 20-го. И многие тексты, и актоих, и даже триоди, они были так некоторым образом русифицированы. Но вот позже церковь все равно пришла к более такому архаичному варианту, потому что вот тот текст оказался, ну, не так востребован. Хотя вот тоже такие идеи витали в воздухе и были очень популярны, и даже вот этим идеями были, и пафосом этих идей проникнуты и живоцерковники, вот, что тем самым некоторым образом даже опорочили саму идею. Вот. Потому что можно, конечно, каким-то образом текст, ну, двигать, продвигать к лучшему пониманию, заменяя церковно-славянские слова на церковные славянские же, но более понятные, вот, более такие благозвучные, в отдельных местах. Это, конечно, делу не повредит. Но в целом церковно-славянский язык – это же драгоценность. Это же, если церковь его лишить, то мы очень многое утратим. Понимаете, вот сербы и болгары практически уже служат на родном языке. И вы знаете, богослужение от этого очень много потеряло. Просто колоссально много. Вот, бывая, ну, в частности, на Афоне и в других местах, где вот слышится это богослужение на таком обыкновенном народном языке, то, конечно, оно по сравнению с церковным славянским весьма проигрывает, потому что, ну, вот разрушен строй ударений, и, ну, в общем, трудно его воспринять, и он, так сказать, весьма и весьма напоминает, ну, такую обычную человеческую речь, которую мы слышим в универсаме, на площадях, на остановках, что, конечно, нежелательно. Потому что христианин, приходя в храм на богослужение, он хочет войти в мир иной, лучше ощутить, что он находится на небе, которое вот в данном случае явлено через литургию на земле. И славянский язык этому лучше служит. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Есть звонок? А что-то не проходит. А, тут я еще вспомнил, вот был у предыдущего вопрошающего вопрос про Илью. Господь не говорил, что он предтеча Илья. И церковь отрицает вот это позднее учение, которое возникло в индуизме, о переселении душ. И поэтому Господь говорил, если хотите, то есть, ведь Иоанн Предтеча явился в духе и силе Илии. Этим самым подчеркивалось его пророческое служение, его избранничество, его такая духовная мощь, которая имела божественное происхождение. Но никак не то, что он менял одежду, и тело свое подобно одежде, и это была одна и та же личность. Это, конечно, сущая ересь, хотя, конечно, вот некоторые виды гностиков и современные поклонники Блаватской там или Рерихов, они утверждают, что этот текст, он как бы подтверждает учение о реинкарнации. Но совершенно ничего подобного. Это совсем не так. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, это вас беспокоит раб Божий Владимир. Вот у меня вопрос такой. Ну вот на уровне веры у меня никаких проблем нет, когда я читаю символ веры, мне все понятно. Но вот на уровне представлений таких умозрительных у меня возникли вот такие трудности. Вот Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Бог вообще как, ну, в общем, как единая Троица, это Дух. Вот, значит, мы знаем, что Христос
Нет, простите. Вы так что-то говорите такое, как само собой разумеешь. Но то, что вы сейчас сказали, давеча, это просто ересь какая-то. Угу. Понимаете? И вот так, и как и поехали дальше. Постойте. Мы веруем в Пресвятую Троицу, в Отца и Сына и Святаго Духа. А Бог един – это имеется в виду единство в трех лицах. Угу. Ну вот. Поэтому мы не отделяем Отца и Сына и Святаго Духа.
Ну, вот теперь мне все понятно.
Ну, вот видите, как хорошо. Я за вас очень рад. Благодарю. Алло? А тут горит у меня сигнал. Вопрос, конечно, непростой, но этому нам, вот такому богословию может помочь и учение о человеке, который по откровению Божию создан по образу и подобию Божию. Человек тоже по существу, он един, но в лицах разница. Человек также на земле пребывает в трех ипостасях. В мужской ипостаси, в женской и в детской. И ясно, что эти ипостаси, они ну, как-то и выглядят иначе, и свойства у них разные, и роли разные. Но, тем не менее, и мужчина, и женщина, и дитя – это есть человек. Вот. А единство человечества, оно осуществляется в семье. И вот в этом и явлен также образ Божий в человеке. Поэтому, если как бы назад, возвращаясь к Святой Троице, которая для нас, людей, ну, конечно, абсолютно непознаваемая вещь, потому что Бог, он превыше сознания человека. Мы вот так обозначаем Отец, Сын и Святый Дух. А что за этим стоит, мы можем это только созерцать. А изъяснить это для нас не представляется возможность, во-первых, по греховной дебилости, а во-вторых, потому что мы не достигли такой возможности, чтобы созерцать Пресвятую Троицу. Поэтому мы веруем тем подвижникам благочестия, которые достигли такого богомыслия. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я прочитала, что Нектарий Оптинский своей духовной дочери сказал, что облегчить состояние человека, уязвленного грехом, можно только, если взять его грехи на себя. А вот сейчас священники, когда исповедуют людей, они берут их грехи на себя, или это возможно только старцам? И вот как бы об этом же вопрос. Одна из категорий моих студентов – медицинские сестры. И они говорят, что для медиков актуальна проблема профессионального выгорания, потому что они каждый день сталкиваются с человеческими страданиями. А вот как священники справляются с тем, что также ежедневно сталкиваются с горем человеческим, и как вообще человеческое сердце может вместить все эти страдания как последствия греха? И что можно ответить студентам, как по-христиански правильно сострадать и разделять человеческое несчастье?
Два вопроса требуют достаточно такого внимания. Дело вот в чем. Существуют такие выражения, когда духовник говорит, вот, что он берет грех человека на себя. Что это значит? На самом деле, это есть некая такая образная формула, за которой нечто содержится. Сейчас попробуем это изъяснить. Потому что на самом деле на себя грех взял только Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос. И человеку взять на себя грехи другого не представляется никакой возможности. Но что под этим подразумевается? Что данный священник, духовник, старец, он будет молиться об этом человеке как о себе, чтобы Господь избавил его от того греха, который над ним тяготеет. Вот. То есть он будет молиться о нем, чтобы Господь очистил его, как будто этот грех был его собственный. Вот. И это возможно только при большой любви к человеку, при большом сострадании. Поэтому практически, когда такая молитва осуществляется, то получается, что он как бы берет этот грех на себя, потому что молится о нем также самоотверженно и также вот, ну, с таким же усердием, как будто это грех его собственный. Вот это связано и со вторым вопросом, поэтому, видимо, не случайно вы их задали вместе. Священник, да, действительно, ежедневно встречается вот со страданием, но священник вооружен, ну и многие врачи тоже, конечно, если они исповедуют Христа, они же вооружены, во-первых, благодатью Божией, которая, конечно, немощная врачует и оскудевающая восполняет. Поэтому если человек живет с благодатью Божией, она восполняет вот те утраты, которые такое огрубение сердца, такие, ну, как привычки к человеческому горю, такую заскорузлость, такую окаменелость, она умягчает. Вот. Ну и потом, если человек все время подвязается для того, чтобы в себе любовь к ближнему, к Богу обновлять, то тогда наоборот, сострадание ближнему, оно увеличивается, человек может сделать гораздо больше. И вот мне повезло в жизни, я встречал некоторых врачей, вот даже, понимаете, когда их так мысленно вспоминаешь, сердце наполняется таким чувством благоговения, признательности и вот даже такого, знаете, сознания собственного ничтожества. Потому что вот знал таких врачей от Бога, которые были люди очень такие благодатные, необыкновенно любили человека, всегда готовы были, ну вот, оставить все свои занятия и заниматься больным. Причем с таким необычайным вниманием. Потому что вот у нас профессионалов, врачей, огромное количество, но вот особенно в Москве. Нет такой болезни, чтобы не найти профессионала самого высочайшего уровня по любым болезням, вот, и оттенкам этих болезней можно найти. Но очень трудно найти врача, который бы вот реально согласился тобой заняться, принял тебя в свое вот сердце как родного. Вот. А вот этого не хватает. Поэтому при всякой болезни очень важно, чтобы больного взять, повести и так за ним следить. Потому что обычно врач ограничивается тем, что назначает такую терапию, часто чисто схематическую. И дальше уже не вникает. Дальше даже сами врачи говорят, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть вот пусть, ну, больной сам соображает. Вот поэтому такое вот участие встретишь, конечно, теперь уже все реже и реже. И вот если бы врачи бы все трудились над своим сердцем, не давали бы себе возможность встать вот на этот формальный путь исполнения своих обязанностей, вот, сохранили бы отношение вот, к врачеванию как вот такому дару, которым дан от Бога и которым можно послужить ближнему, любя его, облегчая его страдания, а не как услуги, понимаете, там, банной или чисткой обуви, или там выбрать платье в каком-нибудь магазине, понимаете, вот обращение медицины в платную услугу, оно, конечно, выхолащивает сам смысл помощи человека и превращает это в простой бизнес, который вот, очень выглядит, к сожалению, цинично. Весьма цинично, потому что речь идет часто о жизни и смерти, вот, или вот о каком-то очень серьезном страдании человека. И тогда, конечно, у врача возникает такая защитная реакция психики, такое предельное торможение, когда он уже, в общем, не очень-то реагирует на людское горе. Он как бы отключается от этого. Вот это, конечно, очень печально. Но если врач-христианин, он берет в свое сердце больного, и от этого сердца у него не разрывается от инфаркта. Но наоборот, еще более укрепляется. Потому что вот с любовью в сердце приходит и благодать Божия. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему. В Евангелии Иисус Христос говорит, что Бог есть Дух. О каком подобии идет речь? Это первый вопрос. И потом, если можно, вот к вопросу о Святой Троице, который был раньше задан. Мне вот тоже непонятно. В Евангелии вот Иисус Христос говорит, что Он не сам, а был послан Отцом Своим Богом. И как может тот хозяин, который как бы послал того, быть этим же лицом? Вот просто спотыкается от сознания об этом. Спасибо.
Это очень естественно, что это спотыкается об сознание, потому что это неизъяснимо. Мы хотим к Троице подойти, ну, каким-то таким, ну, циркулем. Чисто такая вот арифметическая вещь. Вот кубик такой, вот они так взаимодействуют, как некоторые два тела на плоскости. Конечно, тут ничего не получится. Конечно. Дело в том, что Господь, Отец Небесный, Святая Троица, недоступны для понимание даже самих ангелов. Не говоря уж о том, вот, что такое является грешный человек. Поэтому только при очищении сердечной от страстей человеческий дух может воспарять к небесам. Апостол Павел при жизни был восхищен до третьего неба, например. И тогда может созерцать славу Божию. И тогда благодать Святого Духа сама изъясняет для сердца человека вот эти вопросы. Хотя тогда вопросов просто не возникает. И тогда уже человек, если он обладает достаточным образованием, он может, опять же, если будет на то воля Божия, потому что такой человек всегда живет в согласии с волей Божией, он может это изложить и на письме. И вот такие вещи великие подвижники, как Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, они это могли изъяснять, будучи людьми, блестяще владеющим языком, были поэтами, это доступно только поэтам, излагать вот такие вещи на человеческом языке. Вот это доступно. Нам, грешным, это даже лучше не пытаться. Вот теперь про подобие. Вот святыми отцами подобие толкуется таким образом, что человек, отпадший от Бога, он сохранил в себе образ Божий, а подобие утратил. И вот в результате подвига христианского человек трудится над тем, чтобы вернуть себе подобие Божие. То есть вот чистоту. Потому что святость божества. Это есть отсутствие греха в божестве. И именно преподобными мы именуем людей, которые в результате подвига достигли вот такой чистоты сердечной, бесстрастия. И вот подобие Божие – это есть бесстрастие. Имеется в виду, конечно, страсти человеческие греховные. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот у меня с братом возник такой спор. Вот Библию читаешь иногда, там есть места такие непонятные. А он мне говорит, возьми Зенона Кассидовского и почитай, у него там все понятно написано и все разберешься. Как вы к этому относитесь?
К этому к чему?
Вот что, имеет ли смысл читать Зенона Кассидовского как вот, ну, подспорье, как бы справочный материал для того, чтобы лучше понять Библию?
Ну, я бы не советовал именно Зенона Кассидовского, можно почитать, я тоже читал когда-то в юности. Он пытается, этот человек, объяснить некоторые библейские чудеса естественными такими причинами. Вот. Насколько я помню, у него, по-моему, две книги, я только одну читал, первую. И эти объяснения, ну, во-первых, как бы ничего не дают. Потому что если у чуда есть естественная какая-то причина, это не меняет самого чуда. И не делает Библию понятной. Потому что, чтобы понимать Библию, нужно иметь ключ к этому пониманию. Для этого, чтобы вообще Библию можно понимать, я имею в виду Ветхий Завет, только в свете нового. Если мы хорошо усвоили для себя Новый Завет, то мы, конечно, сможем и разобраться в Ветхом Завете. И самое главное, вот в этом чтении Священного Писания нужно уметь увидеть вот, в исторических событиях, в диалогах, вот, в общении с Богом персонажей библейской священной истории, увидеть то главное, что там существует. А главное – это история взаимоотношений Бога и человека. И вот если мы это почувствуем, поймем, то Библия не только уляжется в нашем сознании, и будут исчезать многие такие, казалось бы, неразрешимые вопросы, но и более того, мы настолько полюбим эту книгу, что всякое другое чтение на долгий-долгий период окажется для нас пресным, так сказать, малоинтересным и очень мало насыщенным информацией. Вот это такой всегда бывает эффект после чтения Библии. Даже какие-то такие очень мощные тексты, созданные в более поздние времена, кажутся какой-то такой разведенным жидким молоком, который и вообще пить-то не хочется без соли и сахара. Ну вот. Поэтому тут нужно, конечно, чтобы читать Библию, нужно приложить, во-первых, большой труд, ну и, во-вторых, нужно достаточное образование. Вот я бы вместо Зенона Кассидовского, потому что эта книга такая популярная и атеистическая, в общем, поэтому предложил бы лучше толковую Библию Лопухина. Там создан такой мощнейший аппарат для понимания Библии, очень много дополнительного материала в подстрочнике изложено, вот, объяснение всяких реалий библейских текстов, что очень помогает для восприятия, но что тоже является для чтения непростым делом, потому что, ну, и шрифт мелкий, и потом объем уж совсем не маленький. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Ирина. Благословите, отец Дмитрий. У меня такой вопрос. Какая разница между исповедью и покаянием? Вот я знаю, что покаяние – это метание, это перевод с греческого, там, преображение, изменение сознания. Теоретически я это понимаю и знаю. Но вот в процессе исповеди просишь у батюшки благословения к причастию, хотя где-то внутри, в глубине души, вот знаешь, что вот что-то, что исповедовал, потом все-таки придется вновь повторить в своей жизни грех. И вот идешь в причастие с чувством, что какой-то внутренней грязи. И вот это мне мешает часто причащаться. И вот мне бы хотелось бы, я ваше мнение очень ценю, уважаю, вот есть ли разница между исповедью и покаянием? И как вот причащаться, чтобы не оставалось такого чужого чувства на душе? Спасибо.
Конечно, разница есть. Но исповедь, она ведь входит в покаяние. Покаяние, вот как таинство церковное, оно и состоит из чего? Из молитвы, потом обращение священника к кающимся, потом исповедь, потом увещевание, а потом разрешительная молитва. Это вот церковное таинство. А покаяние – это некий такой божественный акт, когда в результате исповеди человек очищается Богом, благодатью Его, посредством возложения рук священника и его молитвы от греха, делает грех небывшим. Вот если это произошло, значит, произошло покаяние. Если это не произошло, значит, мы были свидетелями только исповеди. Только усердие человека направлено к покаянию, что тоже весьма похвально. Именно поэтому мы всегда перед причастием священник от имени всего народа повторяет такие слова: «Верую Господу и исповедую, яко ты еси воистину Христос», и опять перед чашей еще раз просит о прощении грехов. Потому что вот так ожидать, что каждый раз во время исповеди произойдет вот это таинство, когда благодать Божия придет к нам и очистит нас от всяких скверны, это не всегда так бывает, как не всегда бывает, когда мы молимся Царю Небесному: «Приди очистенный». Мы его просим об этом, а Святый Дух может и не прийти к нам в той полноте, чтобы нам достигнуть очищения. И ваше смущение, оно тоже понятно, что дает Василию Великому говорить: «Вем, Господи, яко, когда я причащаюсь, суд себе ям и пью». Если Василий Великий так о себе говорит, то что же нам, грешным? Мы тем более в суд и себе, и в осуждении едим и пьем. Вот. Поэтому человек, христианин, он должен делать непрестанные усилия к покаянию. А уж совершится ли это таинственным образом, это зависит от Бога. То есть тут должно быть действие двух воль. Воли человека и воли Божией. Но, с другой стороны, мы знаем, что воля Божия всем человеком прийти в познание истины и спастись. Так что же этому препятствует? Препятствует только одно, как вот преподобный Серафим говорил: не хватает нам решимости оставить грех. И вот если такая решимость будет, будет и благодать Божия. Вот. А на исповеди как раз мы и делаем соответствующие усилия. Если, конечно, делаем. Потому что если мы ограничиваемся только фиксацией греха и вполне с ним соглашаемся, и как вот вы заявили, что я знаю, что и дальше буду делать этот грех. Если такое есть твердая убежденность, то, конечно, покаяние не совершится. Покаяние совершится только тогда, когда будет беспощадная война с грехом и нежелание за ним следовать. Господь, видя это усердие, даст и покаяние. Потому что покаяние одно зависит именно вот от этих двух вещей. Усердие человека и презрение Бога на данное усердство человека и посылание ему в дар благодати Божией, которая его очищает. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Уважаемый отец Дмитрий, могу ли я задать вопрос? В заповеди сказано: возлюби ближнего, как самого себя. А что значит любить себя?
Да, вообще очень важный и интересный вопрос, и мы об этом, конечно, говорили не раз. Каждый нормальный человек, если он не ослеплен безумием собственной гордости, и он обычно относится к самому себе с достаточной такой долей критики. И вот каждый человек какие-то свои собственные недостатки видит, замечает в себе некоторые пороки, замечает очень многие несовершенства. Но никогда, за редким исключением, человек в результате того, что заметил в себе грехи, он не желает себе зла. Не говорит, глядя на себя в зеркало, так бы тебя и убил бы. Вот. И более того, старается эти грехи не демонстрировать, а старается наоборот, даже произвести всегда лучшее впечатление, чем вот он мог бы произвести, если был бы совершенно, так сказать, откровенен. Человек обычно старается скрыть свои недостатки, особенно в обществе людей, ну, не родственников, скажем так вот, где-то на службе или среди друзей, с которыми не часто общается, вот старается потрудиться для того, чтобы создать лучшее впечатление. То есть человек сознает себя существом несовершенным, но зла себе не желает. Вот так и Господь требует от нас такой же любви к ближнему. Ближний нам человек, он такой же противный, как и мы все. И в нем тоже есть масса недостатков и масса несовершенств. И мы, к сожалению, склонны осуждать этого ближнего, склонны сторониться его, склонны, так сказать, о его каких-то несовершенствах разнести по всему свету. Вот. А Господь нас призывает, чтобы мы его вот любили так же, как самих себя. То есть вот не относились к нему по-другому. Как бы ставили его, ближнего своего, на свое место. То есть вот при всех его недостатках не желать ему зла, а желать ему снисходительности и также к нему и со снисхождением относиться, как будто на месте ближнего я сам. И вот эта изумительная формула такая совершенная: не делай ближнему того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. И вот если этому следовать, то тогда и будет правильное отношение. Вот как, сознавая свои недостатки, не желаем, чтобы как-то нас кто-то осуждал, наоборот, пытаемся как-то защищаться и как-то оправдываться. Так вот и мы должны становиться все время на сторону ближнего. Ну, как мать обычно защищает свое дитя, хотя дитя тысячу раз не право. Вот. И вот такое же отношение к ближнему. Вот это будет подлинное проявление христианской любви. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Есть грех чрезмерного винопития. У нас любой грех может, возможно, что Господь Бог избавит нас от него. А вот говорят, что алкоголизм, так современным языком, это неизлечимая болезнь. И вот здесь противоречие. Если это болезнь, то может ли болезнь, не только это, но и другие болезни, там диабеты, хронические, неизлечимые, считаться грехом. Или нам болезни посылаются за наши грехи, и когда мы какие-то грехи исповедуем, покаемся в них, пойдет выздоровление нашего тела с исправлением нашего духа. Так я понимаю?
Да нет, по-моему, не так. Дело в том, что алкоголизм, конечно, он довольно часто связан с психическим заболеванием. Очень многие алкоголики, которые вот оказались людьми без определенного места жительства, изначально были психически больными. И алкоголь они используют как лекарство для себя, снимая то душевное напряжение, в котором находится их душа. Вот. Но очень часто алкоголизм является просто страстью. Дело в том, что алкоголь – это прекрасное лекарство для снятия стресса. Самое такое простое. И человек, чтобы вот получить незаслуженное состояние удовольствия, он прибегает к алкоголю. Ну и организм не выдерживает, и он становится алкоголиком. Это превращается в страсть. Это одно. А другое дело, там, если у человека гастрит или там, диабет, это же гастрит, это не есть страсть. Это совершенно, это может быть совершенно какая-то другая причина. Поэтому, хотя алкоголь и алкоголизм рассматриваются врачами как, ну, определенный вид наркомании, но, тем не менее, всегда, и врачи давно заметили, никогда это не препятствует, о том, чтобы была больному оказана и духовная помощь, потому что здесь нужно уврачевать и самую страсть. Конечно, там медикаменты, определенные технологии борьбы с алкоголизмом могут помочь. Но все-таки главное это, чтобы человек сам решился оставить грех. И вот те люди, которые решили оставить этот грех, таких людей много, их сотни тысяч людей исцелились от алкоголизма. Я таких очень многих знаю, и вот с помощью Божией преодолели. Ну, конечно, в исходное положение вернуться нельзя. Вот, например, если человек стал алкоголиком в результате чрезмерного употребления алкоголя, а потом вот он так вылечился, а теперь может опять вернуться в то состояние, когда ему было там 18 лет, когда он может выпить рюмку там или две, и там с ним ничего не будет. В это состояние он уже никогда не вернется. Он абсолютно здоров, но до тех пор, пока он не начнет пить. Но он может преодолеть в себе тягу к этому желанию. Он может победить вот это неослабное, мощное желание вот расслабиться с помощью алкоголя. Я вот даже знаю некоторых людей, которые с героина сошли. Вот уж это чрезвычайно редко бывает. Это так. В клинике Маршака говорят там, что 8 из 10 бросают употребление наркотиков, но это бросают они на месяц, а потом начинают все сначала. Вот, это просто способ отъема денег у населения, вот, больного. А так-то это совершенно несерьезно. Но и я знаю случаи, совершенно человек полностью освободился именно от этой зависимости. Но это именно зависимость как от страсти. Вот если есть это преодоление, это, конечно, возможно только с помощью Божией. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Я хотела спросить, у меня вот есть знакомый, мало знакомый. Мне очень его жалко, что он далек от церкви, от Бога, и в то же время я не знаю, как себя с ним вести, потому что вот он несколько глав Евангелия осилил, а теперь говорит, что ну, можно было бы там встретиться, но мне не хотелось бы говорить о Боге. А мне кажется, разговоры, которые ну, не о духовном и вообще просто не соприкасаются с Богом, они пустые, бесполезные. Как вот общаться с такими людьми, чтобы их не обидеть и в то же время проявить какое-то христианское милосердие, любовь? Стоит ли, может быть, не время еще? Ну, посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо. Дело вот в чем. Вообще от разговоров мало что зависит. Больше зависит вот от того, вот любят друг друга два приятеля или подруги, или нет. Вот от этого зависит. И обычно ведь человек ищет себе друга, ну, даже не ищет, а вот как-то, ведь каждый человек с десятками людей встречается, но кто-то вот остается как друг, иногда даже на целые годы. Это когда люди совпадают, они как-то вот как две струны резонируют, когда их как-то, ну, общий уровень ума, образования, душевного развития совпадает. Потому что когда этого нет, ну, общение затруднено. Потому что если человек христианин, он живет мыслью о Боге. Бог для него самая большая драгоценность. А если для другого это отсутствует, то, ну, как возможно дружба в каком-то секторе, который у них совпадет? Это, конечно, ну, просто невозможно. Это не значит, что вот этот человек, далекий от Евангелия, что он там никогда не уверует. Ну, почему? Он может дозреть, но вот с помощью каких-то разговоров это вряд ли можно осуществить. Поэтому тут зависит от того пересечения взаимных интересов. Поэтому, а как не обидеть? Ну, если тут же нет ничего обидного для другого. Хотя он может там и ревновать, и многие так заявляют, которые люди не знают Бога. Говорят, ну, или Бог, или я. Ну, в безумии человек говорит, не понимая. Это все равно, что сказать, либо мать с отцом, либо я. Но так же не бывает. Мать с отцом всегда останутся матерью и отцом. Хотя, там, при условии, допустим, сочетания с супружеством, то мать и отец уходят на второй план, но они все равно остаются матерью и отцом. Поэтому здесь уж как получится. Но мне кажется, ну вот какая-то такая, во что бы то ни стало общаться, если нету взаимных таких очень глубоких интересов, ну просто не имеет никакого смысла. Где-то надо себе компанию поискать еще в другом месте. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Меня?
Ну, конечно.
Раба Божия, Галина, добрый вечер. У меня вот такой вопрос о любви к ближнему. Любви как самого себя. Вот остальных людей я понимаю. Но как понять, вот это перевести на таких людей, как Швидко или Чубайс? Вот это мне вот, ну никак я не могу принять.
Ну, во-первых, Анатолий Борисович вряд ли, так сказать, вам является ближним, понимаете? Это скорее такая фигура, знаете, ну, можно сказать, литературная, потому что это он как персонаж, вот некой такой трагикомедии, которой является русская история последних 15 лет. Потому что, ну, что мы о нем знаем? Ну, вот, знаем цвет волос, знаем, вот, он на наших глазах так немножко постарел, поправился, знаем его должность. Но больше мы ничего же не знаем. Мы знаем только то мнение о нем, которое сложилось в результате вот его участия там, в политической жизни, там, в правительстве и так далее. А это же все, в общем, никакого материала не дает. Поэтому наше мнение о нем, если мы вот, но он не будет нашим ближним, не переедем в Товарищеский переулок, или не знаю сейчас, где он живет, вот, но раньше там жил, и будем соседями, будем так как-то общаться, пуд соли съедим, тогда можно будет что-то сказать. А так это, конечно, делать какие-то усилия, потому как его там полюбить или там наоборот возненавидеть, это же совершенно будет далеко от истины, как и какая-то очень большая хвала, либо как осуждение, как какого-то такого демонического персонажа. Вот, потому что, ну да, в результате его как деятельности и было. Он был участник правительства, и вот это в шоковой терапии какое-то место занимал. Но все-таки вот такой конкретности мы не имеем, мы не знаем. Это невозможно из тех, ну, фрагментов речи, которые дает, допустим, телевидение или что-то там, какие-то интервью в газетах, из этого составить какое-то мнение. Вот. Ну, то же так и при Михаил Ефимовича. Некоторые вещи такие проникают, ну и, конечно, по лицу кое-что так, можно сказать, видно, но все-таки это, знаете, это можно и ошибаться, и так далее. Поэтому это проблемы тех людей, которые с ним работают, и членов его семьи, их семьи. Вот. А так, конечно, вот Господь нам дал такой алгоритм судить о дереве по его плодам. Но не работая в Министерстве культуры, мы не можем вообще сказать, что там вот реально происходит. Это, конечно, нужно, опять же, кто окажется ближе. Поэтому вот Господь и заповедал нам любить именно ближнего. Потому что тот, кто далеко, он становится такой абстрактной фигурой. Потому что смотреть телевизор, хотя он так создает иллюзию какого-то жизненного пространства, но на самом деле он абсолютно никакой жизни не отражает. Он дает, ну, какую-то некоторую иллюзорную картинку, но никоим образом вот реальную жизнь отразить не может. Ни с помощью новостей, ни каких-то так аналитических программ, потому что всегда журналист, он дает какую-то свою оценку о том, что происходит на самом деле под ковром. Это знают только участники. Поэтому Господь дал нам другую формулу. Не судите, и не судимы будете, и будете спать спокойно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Это раб Божий Сергий из Москвы. Вот помогите мне разобраться с таким вопросом. Вот я начинаю читать вечерние правила. Вот только стоит мне произнести «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». В этот момент начинаются звонки в дверь, телефон, что-то хлопанье какое-то. Вот от чего это все происходит? Это уже третий месяц вот такое дело. Пожалуйста, разобраться.
С звонками очень просто разобраться. Для этого достаточно разъединить электрическую цепь. Все, звонков не будет. Вот. С хлопанием, конечно, сложнее. Это придется потерпеть. А потом, даже если вы как бы, вот, вы как бы намекаете на то, что происходит действие сил зла. Ну что ж, это дело тоже обыкновенное. Тем более, вот эта молитва, ее бесы шибко недолюбливают. Может быть, они, так сказать, и активизируются в результате того, что вы начинаете читать эту молитву. Ну, это и пускай. У всех же существ на Земле как бы своя задача. Там лягушки, они ловят комаров. Мы молимся, христиане. Бесы, они пытаются нам мешать на молитве. Ну, и ты, так, пожалуйста, чё ж. Мы же не можем им запретить. Так сказать, грубо говоря, у них работа такая. Вот. А у одного подвижника спросили, кто тебя очень научил молиться? Он говорит, бесы. Потому что они на меня нападали, а я всегда говорил, Господи, помилуй. И так непрестанно, пока не достиг непрестанно действующей во мне молитвы. Видите как? Поэтому нужно относиться к этому спокойно, без раздражения, со смирением. И всегда помнить, что Бог сильнее всех. Ну, на этом наша передача закончилась. Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который называется «Как пройти посередине». Концерт состоится в Доме журналистов 20 ноября в воскресенье в 19 часов. Проезд метро Арбатская, адрес Никитский бульвар 8А, билеты в кассах Дома журналистов, справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16. 544 15 16.